представляю я, Хиромон Бакузода, и сегодня в программе. Эксперты уверены, что следы нападения на известного журналиста Додо Джона Атоулоева надо искать в Таджикистане. Дон Кихот в юбке или почему Туркменская центральная избирательная комиссия не желает регистрировать Айну Абаева кандидатом в президенты? Независимый свидетель, журналистка из России, утверждает, что число жертв в казахском Жаноузене на порядок выше официальных данных. Кроме того, сегодня поговорим о том, что в Узбекистане предлагают повысить брачный порог для девушек с 17 до 18 лет. В Кыргызстане спорят о запрете на использование фонограммы во время музыкальных выступлений артистов. А также послушаем необычную историю британской пары, решившей пешком покорить США и собрать деньги в фонд поддержки Таджикистана. Как видите, программа сегодня очень интересная, и поэтому предлагаю начать с события, потрясшего медиасообщества не только в Центральной Азии, но и далеко за его пределами. Поздно вечером в четверг мировые СМИ сообщили о том, что в Москве было совершено покушение на известного оппозиционного журналиста Додо Джона Атоулоева. По данным милиции, известный своими критическими статьями в адрес семьи и окружения президента Эмомали Рахмона, Атоулоев получил 2 ножевых ранения в область печени и почек. Журналист был доставлен в больницу имени Склифосовского, где был прооперирован. По предварительным данным, покушение на журналиста было совершено во время встречи, назначенной у итальянского ресторана «Виаджо» в Москве. Медиаорганизации в Таджикистане жестоко осудили нападение, назвав его покушением на свободу слова и права человека, призвав российские правоохранительные органы тщательно расследовать это дело. Живущий последние 20 лет за пределами Таджикистана основатель самой известной оппозиционной газеты «Чароги Рус» Додо Джон Атоулоев часто подвергал критике действия официальных властей в Душанбе за коррупцию, непотизм, местничество и другие пороки. Именно поэтому, по мнению знающих ситуацию в Таджикистане экспертов, следы преступления нужно искать в Таджикистане. Так ли это? Я попыталась выяснить у сотрудника таджикской службы радио «Свобода. Свободная Европа», друга и бывшего сотрудника Атоулоева Салима Аюбзода.
Конечно, многие могут предположить, что следы ведут в Таджикистан, потому что он один из ярых оппозиционеров, который доставляет много хлопот для правительства. У него хорошие связи в российских СМИ и часто его публикуют. И последнее, наверное, я думаю, что может быть как-то связано с этим инцидентом, его высказывание о том, что арест летчиков в компании «Ролкан» в Таджикистане связан с переговорами о реабилитации и освобождении Рустама Хукумова, сына председателя компании «Железные дороги Таджикистана».
Являющийся, по его данным, родственником президента.
Да.
Но вообще, если мы проследим карьеру Додо Джона Атоулоева, который является одним из очень узнаваемых имен среди таджикской оппозиции извне, мы можем сказать, что за всю свою работу профессиональную Додо Джон нажил очень много врагов.
Да, это верно.
Наверное, все-таки в данном случае нельзя рассматривать лишь одну версию, если на самом деле это было покушение, именно связанное с его профессиональной деятельностью. Вы работали с Додо Джоном почти 20 лет последний. Додо Джон живет за пределами Таджикистана, и так получается, что самая горячая, самая скандальная, самая интересная информация, которая просачивается чаще всего в российские СМИ, она исходит из его уст. Многие склонны считать, что Додо Джон служит на некоторые спецслужбы. Согласны ли вы с этим?
Нет, я не согласен, потому что это невозможно доказать. А то, что горячая информация исходит от него, я думаю, это прежде всего потому, что у него хорошие связи внутри правительства.
Правительство Таджикистана?
Да. Внутри и вне. Очень много министров, которые потеряли свое кресло, впоследствии сблизились с Додо Джоном, мы это знаем. И он сам неоднократно говорит о том, что есть люди, которые внутри правительства, которые рассказывают ему, как и что происходит.
Вы работали с Додо Джоном в начале 90-х годов в очень популярной газете «Чароги Рус», которую до сих пор очень многие помнят за ее провокационные, за ее правдивые, за ее очень смелые статьи. Каким вы знаете Додо Джона?
Его знаю очень талантливым, неординарно мыслящим, иногда импульсивным. Он может очень быстро полностью отдавать себя какой-то идее, и также очень быстро может отказаться от этой идеи. Спокойным, терпеливым. Я бы не назвал его человеком, который бы мог бы вызвать других на конфликт.
Какой отпечаток события, связанные с покушением на Додо Джониатулу, может оказать на вообще ситуацию в Таджикистане, на свободу слова?
Ну, трудно предсказать. Уже у нас на руках заявление медиаорганизации Таджикистана, да, которые по тону, видно, очень озлоблены этим инцидентом и требуют полного расследования. Журналисты потеряют немножко долю какой-то смелости после этого. И прессе будет сложнее и сложнее в будущем.
Салим Аюбзот, журналист таджикской службы радио «Свобода. Свободная Европа», сотрудник Атоулоева по газете «Чаруғи Рус», ответил на вопросы программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Туркменистане идет подготовка к выборам президента, которые назначены на 12 февраля. По официальным данным, для участия в выборах были выдвинуты 15 кандидатур, из которых 8 прошли официальную регистрацию. Лидером президентской кампании среди большого числа чиновников разного уровня является действующий президент Курбангулы Бердымухамедов. Некоторые уверены, что туркменские выборы, обычно критикуемые международными наблюдателями как несвободные и не отвечающие принципу настоящих политических выборов, в этот раз отличает одна особенность. Впервые в истории независимого Туркменистана заявка о регистрации в качестве независимого кандидата подала голос обычная жительница страны, школьный преподаватель из пригорода Ашгабата, член неправительственной общественной организации «Хакикат» Айна Абаева. Госпожа Абаева, ранее призывавшая к отставке президента за неспособность решать проблемы страны, открыто заявила о желании поменять многое в Туркменистане, особенно в знакомой ей сфере образования. Однако она не скрывает своего разочарования тем, что заявление о регистрации ее кандидатуры туркменский ЦИК отказался принять. Кто этот Дон Кихот в юбке или белая ворона туркменских выборов, расскажет моя коллега из туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Алтын Магауина.
Кандидатура Айны Абаевой была выдвинута от незарегистрированной общественной организации «Хакикат», но в конце декабря Центральная избирательная комиссия Туркменистана отказалась принять заявление Айны.
Избирательную комиссию мы обращались 19 декабря 2011 года. Нас приняли, но наше заявление не зарегистрировала комиссия.
В ЦИКе нам подтвердили, что заявление общественной организации «Хакикат» не было принято, так как сама организация не была официально зарегистрирована, и отправили представителей НПО «Хакикат» в Министерство юстиции. По словам Айны, они пытались обращаться в различные государственные инстанции, но получить ответа им так и не удалось.
Затем мы подали заявление в Верховный суд Туркменистана, протест в Генеральную прокуратуру, но никаких ответов до сих пор нет.
Даже в отделениях таких международных организаций, как ОБСЕ, по словам Айны, их отказались принять. На нашу просьбу рассказать о себе Айна ответила так.
Я закончила сам Туркменский государственный университет, факультет иностранных языков по специальности английский язык. И в данное время я работаю в средней школе.
Учитель английского языка в средней школе Айна Абаева утверждает, что не раз обращалась в Министерство образования страны с предложениями о реформах в сфере образования, но ее предложения не были выслушаны.
И сейчас образование у нас находится на низком уровне. Несмотря на то, что были проведены реформы, но эти реформы, они не соответствуют тем международным стандартам, которые сейчас существуют. Десятилетие образования, это образование не соответствует международным стандартам. В средних школах запрещают и использовать учебники, соответствующие международным стандартам.
По словам Айны, неспособность судебной системы защитить законные права граждан послужила для нее основным фактором для выдвижения своей кандидатуры.
В данное время у нас не действует конституция. Если, допустим, обратиться в судебную структуру у нас ничего не решает. Я даже ходила как-то недавно на той неделе в суд районы, мое заявление не взяли, мотивируя тем, что все заявления принимает начальник, а начальника сейчас нет.
Она рассказала радио «Азатлык», что члены неправительственной общественной организации «Хакыкат», которая в основном занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды, в прошлом году внесли предложение в парламент республики об отставке президента, обосновав это тем, что данное правительство не способно создать в стране нормальные условия для жизни народа.
Мы обращались неоднократно в Меджлис, мы обращались в Генеральную прокуратуру неоднократно, в Министерство безопасности Туркменистана для того, чтобы решить вопрос об отставке президента.
Айна Абаева за свою общественную деятельность поплатилась своим семейным счастьем. После давления властей ее муж остался без работы, а потом и вовсе бросил Айну с тремя детьми.
Мое семейное положение сейчас не на лучшем уровне, потому что были конфликты с прошлого года, когда мы обращались в Меджлис, мы обращались в Генеральную прокуратуру и Совет безопасности Туркменистана, то ко мне на работу пришли двое лиц, которые представились представителями власти и устроили грубый допрос. До их прихода они подошли к бывшему супругу моему на работу и начали угрожать. После этого отец моих детей покинул семью.
Но, несмотря на неприятности, 40-летняя мать-одиночка Айна говорит, что будет продолжать добиваться справедливости. Она заявила, что обратится к международной общественности с просьбой помочь.
Скажите, что вы думаете по этому поводу? Пришлите ваши комментарии на веб-страницу программы «Перекресток» по адресу ozodi.org. Повторяю, ozodi.org. В соседнем Казахстане же парламентские и внеочередные выборы проходят на фоне продолжающихся обсуждений событий в Западном Жанаузене. 16 декабря в этом нефтедобывающем городе Мангистауской области празднование 20-й годовщины независимости Казахстана обернулись трагедией. Протесты работников нефтяных компаний были подавлены и погибло большое количество людей. На днях в заявлении дочери президента Дариги Назарбаевой, кстати, кандидата в новый Меджлис, прозвучала критика в адрес ответственных лиц, пустивших социальное недовольство людей на самотек. Она заявила, что является сторонницей беспристрастного и объективного расследования событий. Жанаузен глазами очевидцев. В репортаже Султанхан Акулулы, сотрудника казахской службы радио «Свобода, свободная Европа».
Корреспондент российской «Новой газеты» Елена Костюченко приехала в город Жанаузен, который расположен в нефтеносном западном Казахстане, через день после кровавых событий. В отличие от других ее коллег, которых буквально через два часа после прибытия в Жанаузен задержали сотрудники ОМОНа и выдворили из города, Елене Костюченко удалось побыть в городе более двух суток и пообщаться с очевидцами, свидетелями и даже участниками трагедии, произошедшей 16 декабря. Ее рассказ категорично и полностью опровергает версию официальных властей Казахстана, например, о количестве убитых и раненых в результате применения оружия против мирных бастующих нефтяников.
Местные жители дают абсолютно другие цифры. Например, девушка, которая возила тела мертвые уже и раненых с площади до больницы, она говорит, что в морг только до 9 часов вечера привезли 21 тело. Но в 9 часов вечера морг заперли на ключ, ушли, и тела начали складывать в соседнюю комнату, и к утру там было сложно еще 43 тела. Я еще разговаривала с хирургом-реаниматологом этой больницы, и она говорит о том, что только лично у нее на руках за 16 число умерло 22 человека, 17 числа умер еще один человек. Количество раненых тоже дают абсолютно другое. И врачи, и очевидцы говорят, что к утру 17 числа раненых в больнице было около 400. И то же самое, что не все тела родственники отдавали в морг. Поэтому очень сложно, на самом деле, сейчас посчитать действительное количество погибших и раненых.
Напомню, что по официальной версии число погибших всего 17. 16 из них погибло в Жанаузене, один в поселке Шетпе. Раненых чуть более 100 человек. Но сразу после кровавого подавления забастовки нефтяников в Жанаузене появилась информация о без вести пропавших, а также об убитых, имена которых почему-то не попали в официальный список убитых. Независимая общественная комиссия, созданная оппозиционными партиями и НПО Казахстана, уже выявила несколько убитых, которых нет в этом списке. По словам Елены Костюченко, свидетелей трагедии в Жанаузене ей рассказывали, что беспорядки в день 20-летия независимости Казахстана были спровоцированы самой властью, а затем огонь был открыт по убегающей толпе, где были и дети.
просто был открыт огонь по толпе, где было очень много зевак. Среди погибших есть точно абсолютно двое детей, да, 10-летний мальчик и девочка 95-го года рождения. И оправдать эти жертвы, ну, с моей точки зрения, никак невозможно.
Журналистка из Москвы убеждена в том, что властям есть что скрывать после кровопролития в Жанаозене, и поэтому для объективного расследования трагедии в Жанаозене необходима международная комиссия.
Сейчас людей допрашивают, как задержанных, так и потерпевших, и со всех берут подписки о неразглашении. Всем говорят, что за общение с журналистами против них будет возбуждено уголовное дело. Если власти Казахстана действительно так уверены, что погибших всего 16 человек, если им нечего скрывать, почему они тогда так прячут всю информацию, почему они запугивают людей? По событиям в Жанаозене обязательно должна быть международная комиссия, международное расследование с широким полномочием для международных наблюдателей.
Президент общественного фонда, фонд развития парламентаризма в Казахстане и член общественной комиссии по расследованию трагических событий в Жанаозене Зауреш Батталова вместе с другими членами комиссии 7 января побывала в Мангистау и в частности в Жанаозене. И она также убеждена, что власти Казахстана пытаются скрыть следы своих преступлений в Жанаозене. Лишним свидетельством тому является, во-первых, продление режима чрезвычайного положения в этом городе до 31 января без всяких на то оснований. А во-вторых, власти до сих пор не пригласили эксперта ООН в Жанаозен, несмотря на громкое заявление об этом генерального прокурора Казахстана Асхата Даулбаева.
Нам нужно готовить альтернативный доклад общественных организаций о событиях в Жанаозене и дать оценку альтернативную, потому что власти Казахстана постараются оценку дать ту, которая им выгодна.
Султанхан Аккулы, «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В Узбекистане власти пришли к единому мнению о том, что ситуация с ранними браками является негативным показателем социального положения женщин в стране. В ближайшее время, возможно, по закону будет увеличен нижний порог брачного возраста с 17 лет до 18. После критических отзывов на эту тему президента Ислама Каримова сегодня об этом заявляют и представители парламента, которые считают, что создание семьи в юном возрасте может негативно отразиться на образовании, физическом и умственном положении будущих матерей. Корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Фарух Юсуфи расскажет об особенностях брачных уз в Узбекистане.
Дильфузе из города Шахрисабз на днях исполнилось 40 лет, ее первенцу сыну уже 21 год. Кроме него у Дильфузы еще три дочери – 19, 17 и 11 лет.
«Выдали меня замуж, когда мне было 17 лет. В 18 я уже родила. Не хотела выходить, но заставили выйти. Вмешались родственники. Они говорили моих родителей выдать меня».
По ее словам, ранний брак ей кроме болезней так ничего и не дал.
«Не была готова родить. Во-первых, заболела миомой, болезни моих не сосчитать. Думаю, это от того, что меня рано выдали замуж. И потом, в новой семье я толком и не знала, как себя вести».
Врач-гинеколог из Бухары, 30-летняя Махлио, комментируя сказанное Дильфузой, говорит:
«В 16-17 лет юные девушки, не готовые к жизни в других условиях, вдруг оказываются в абсолютно другой семье. Это огромный стресс для неокрепшего организма, а это, конечно же, оказывает отрицательное влияние и на протекание беременности».
Депутат Дильбар Холихова, выступившая в местной печати, считает, что ранние браки не способствуют укреплению семьи. Именно так ставил вопрос и президент Узбекистана Ислам Каримов во время встречи с представителями общественности Кашкадаринской области в июне 2011 года.
«Я всегда думаю о судьбе наших девочек. К великому сожалению, как только девочке исполнится 16-17 лет, вы, родители, сразу же думаете, как бы скорее выдать ее замуж. Особенно в кишлаках эта проблема стоит остро. Вы рушите судьбу своих дочерей. Вместо того, чтобы учиться, обрести профессию, она выходит замуж. Через год родит. И после этого куда она пойдет? Кому пожалуется?
Спустя некоторое время, во время встречи с деятелями культуры и спорта в Ташкенте, Ислам Каримов говорил, что девушки, вместо того, чтобы рано выйти замуж, пусть занимаются спортом. Но, как утверждают местные наблюдатели, 16-17 лет в последние несколько лет стали фактически брачным возрастом для подавляющего большинства узбечек. Блогер из Узбекистана, которая захотела остаться неназванной, знает ситуацию изнутри. Она время от времени работает в качестве ведущей свадеб. Утверждает, что очень часто родители выдают замуж своих дочерей, не достигших и 17 лет.
Бывают и 16-летние невесты. Девочка только что закончила 9 класс, начала учиться в колледже, и ее выдают замуж. Родители таких невест знают, что нарушают закон, поэтому говорят, что брак зарегистрирован в ЗАГСе. На самом деле все знают, что никакой регистрации не было. Мулла прочитал никах, и на этом все.
Корни этого явления она видит, с одной стороны, с усилением в узбекском обществе позиции ислама, а с другой – увеличением социально-экономических проблем. Миллионы молодых узбеков на заработках за пределами страны, и у родителей девушек страх, что их дочери могут остаться старыми девами. В такой ситуации, как считают местные наблюдатели, формальное увеличение нижнего порога брачного возраста с нынешних 17 лет до 18 ситуацию не изменит. Но выданная замуж в 17 лет Дильфуза из Шахрисабза верит в небесполезность увеличения брачного возраста законом. Более того, она думает, что брачный возраст должен начинаться в 19, а то и в 20 лет. Во всяком случае, она своих дочерей собирается выдать замуж не раньше, чем им исполнится 20 лет.
К примеру, на Западе, где традиции брака и семьи немного отличаются, после свадьбы обычно не торопятся заводить детей. Как это можно видеть в таджикской или узбекской семье? Многие молодожены больше заняты укреплением личных отношений. Они выезжают в медовый месяц и больше стараются проводить время друг с другом. История молодой британской пары 25-летних Ника и Люси Рассел, которая решила пройти пешком всю Америку и собрать фонд поддержки общин на высокогорном таджикском Памире, удивила многих. Ник, шутя, говорит, что через 4 года после создания семьи путешествие по Америке является хорошим испытанием для его брака. Я смогла найти пару по интернет-связи в городке Аркадия, штата Луизиана. Ник Рассел так рассказал о походе с молодой супругой в интервью программе «Перекресток».
Мы находимся больше, чем 2 месяца в пути. Весь путь мы проходим пешком. А теперь немного об идее нашего проекта. Мы побывали в Таджикистане где-то 3 года назад. Большую часть времени мы провели в горах Памира. Мы встретили там большое количество гостеприимных людей, каждый из которых был готов предоставить нам свой дом на ночлег. К нам проявили такое гостеприимство, которое мы не ожидали увидеть. И мы с женой подумали, что обязательно должны отплатить добром этим людям. Мы еще давно думали о том, чтобы обязательно совершить путешествие по США. И тогда мы подумали, что если мы хотим совершить такое путешествие, то оно должно быть осмысленным. И мы решили, что могли бы сделать что-то, чтобы могло помочь некоторым бедным жителям на Памире. Поэтому в 2011 году я еще раз вернулся в Таджикистан, ознакомился с рядом проектов в селах Памира, и сейчас мы занимаемся привлечением инвестиций в эти развивающиеся проекты через пеший проход по Америке.
Ник Рассел сказал, что на своем опыте повидал уже много стран, но нигде не видел такой щедрости и доброжелательности, которой к ним отнеслись жители Памира. Они делились с нами последним куском хлеба, говорит он. По его словам, они планируют завершить свой поход по Америке в конце апреля, так как срок действия их визы выходит. Каждый день им удается в среднем пройти примерно 30 километров пути, передвигаясь из города в город 5 дней в неделю. Мы тратим все свои сбережения на этот поход, но надеюсь, что это дело стоит того, считает Ник.
До сих пор нам удалось собрать $5000 США. Несмотря на то, что кризис, серьезно пошатнувший американскую экономику, стал и серьезным вызовом для нас, мы до сих пор не слышали ни одной негативной реплики в адрес поддержки некой далекой страны. Надо сказать, кроме привлечения денег, в беседах с американцами мы знакомим их с нашей идеей, призываем их обязательно посетить Памир и рассказываем о тех местах, где побывали сами. На нашей памяти один человек пообещал нам обязательно посетить Памир.
По словам молодого британца, для повышения информированности людей об их проекте они запустили специальный веб-сайт об идее Памир Траст, а также постоянно используют шанс общения с журналистами. Вот такие такая интересная история. А программа «Перекресток» продолжается. Парламент Кыргызстана решил разобраться в деятельности представителей шоу-бизнеса, введя запрет на использование фонограммы. Проект закона об ограничении использования фонограмм при исполнении музыкальных произведений, принятый парламентом Кыргызстана в канун Нового года, вызвал неоднозначную реакцию среди представителей творческой общественности. Подробнее об этом в материале Аиды Касымалиевой, моей коллеги из Кыргызской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа».
Я буду жить до рассвета, буду плакать с конца, незаметно оттая, прошепчу лишь слова. Но солнце этого мира, остывающий взгляд, заторможена жизнь, что я усну опять. Но может это не просто, что влюбиться вось, умолять себя, что прожить лишь до сна. И я заказываю каждую осень остаюсь в ответе, чтобы дольше прожить.
Напомню, что в репортаже будут использованы песни из кыргызской эстрады, но мы никак не намекаем на то, что певец поет под фонограмму. Молодой эстрадный певец, пожелавший остаться инкогнито, в интервью Азатыку сказал, что этот документ ущемляет их права.
Фонограмма запрет клубу – абсурд.
По его словам, абсурдно запрещать фонограмму, потому что это серьезным образом ограничит права начинающих музыкантов. Человек-оркестр, народный артист Кыргызстана Курмангазы Азыкбаев приветствует инициативу парламентариев, отмечая ее своевременность и необходимость. Использование фонограммы – самый настоящий обман слушателей и зрителя. Музыканты заказывают аранжировку за $200-300. Потом до дыр крутят мини-диск с записью на многочисленных концертах, вводя в заблуждение слушателей. Они таким образом развращают эстетический вкус людей. Известная эстрадная прима Айчурёкова Налиева в интервью Азаттыку подчеркнула, что в основном фонограмму чаще используют начинающие певцы, у которых нет голоса и других данных. Сейчас на эстраде развелось много молодых певиц, у которых нет пиетета перед сценой, как у нас. Им лишь бы спеть пару песен, встретить какого-нибудь богача и сколотить состояние. Для меня лично сцена – это святое место. Я с уважением отношусь к своим слушателям, потому что они пришли на твой концерт, чтобы получить наслаждение, отдохнуть. Почему сейчас в маленьком Кыргызстане столько певцов и певиц развелось? Вся причина – фонограмме и легких деньгах. Инициатор этого законопроекта, депутат Исмаил Исахов, говорит, что необходимость в таком юридическом документе давно назрела. Наша главная цель – защитить права слушателей и зрителей. Во-вторых, добиться повышения профессионального уровня местных музыкальных исполнителей. В-третьих, развитие музыкального искусства. И в-последних, поддержки истинных талантов. По словам Исакова, в рамках этого законопроекта будет запрещено использование фонограммы на культурных мероприятиях, финансируемых из государственного бюджета, а также на платных концертах, которые организованы на основе продажи билетов. Фонограмму можно использовать только на открытых площадках во время театрализованных мероприятий и съемок телевизионных программ. Вопрос отмены фонограммы дал повод и другим обсуждениям. Так ли важно парламенту Кыргызстана в период экономической нестабильности тратить время и энергию на вопросы эстрады? В соседних странах России, Казахстане и Узбекистане запрещено использование фонограммы.
На этом новый выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. Если вам есть что сказать, звоните нам в Прагу. 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Оставляйте ваши комментарии в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. С вами была Хиромон Бахут.